Лабрус Вакер, исполнив сэр, помните темы нашей сегодняшней лекции «Свет для народов», 42 глава книги пророка Йешаяху. Эту главу Хазаль установили нам для чтения в первую недельную главу Берешит, повествующую о сотворении мира. По всей видимости, эта глава книги пророка Йешаяху имеет особое значение. 42 глава. «Вот раб мой, которого поддерживаю я, избранник мой, которого желает душа моя». Речь идет о Машиахе. «Возложил я на него дух мой, принесет он народам закон». Упоминается вся земля, все народы, все человечество. «Не будет кричать он, и голоса не поднимет. Тростника надломленного не преломит, и фитиля тусклого не погасит. Поистине вершить будет суд». Не ослабеет он и не сломится, пока не установит на земле правосудие. И учение его острова ждать будут. Под островами понимаются некие отдаленные земли, которые вне европейской цивилизации, скажем, на более таком современном геополитическом языке. Так сказал Бог, Господь, сотворивший небеса и распростерший их, разославший землю с произведениями ее, дающее дыхание народу на ней, духодящим по ней. Я, Господь, призвал тебя к правде, возьму тебя за руку и буду хранить тебя, и сделаю тебя народом завета, светом для народов. Это предназначение еврейского народа, быть народом завета и быть светом для народов. То есть мы должны возвышенно выглядеть и возвышенно себя вести в глазах народов мира. Чтобы открыть глаза слепые, чтобы вывести узника из заключения, из темницы, сидящих во мраке. Это уже и нас касается тоже сегодня в период Эдомского пленения. Открыть глаза слепые, чтобы вывести узника из заключения, из темницы, сидящих во мраке. Это мы с вами сегодня, наше описание. Пленные дети Эдомской цивилизации. «Я Господь, это имя мое». И славы моей другому не отдам, и хвалы моей истуканам. Как следствие объясняют Хазаль, что Всевышний будет ссориться с нечестивцем, и у нечестивца жизнь не будет складываться, потому что иначе получится, что нечестивец восхвалит разного рода истуканы, имея успех. Всевышний говорит, если человек от меня отвернется, то в его жизни все будет складываться так, что, к счастью, он не придет. Прежнее вот свершилось, и новое я предрекаю. Прежде чем произрастет, я предвещаю вам. Воспойте Господу песни новую. Это как раз и подтверждает, что речь идет о днях Машиаха. Песня новая – это та песня, которую нельзя было сказать до конца дней. То есть в нашем состоянии заточения эта песня вообще пока не имеет места в том мироздании, в той его составляющей, в том его состоянии, в котором он находится. «Пойте Господу песню новую, хвалу ему от края земли, вы мореплаватели и все, что в море, острова и жители их. Поднимет голос пустыни и города ее, селения, где обитает Кидар, ликовать будут жители Селы, с вершины гор кричать». Кидар – это один из сыновей Ишмаэля. Согласно Рамбаму, это как раз тот из сыновей Ишмаэля, то есть та составляющая Ишмаэля, ислама, арабского народа, с которой столкнется в первую очередь народ Израиля. То есть, когда придет Машиах, и когда выяснится, что Бог описан Торой, то есть Всевышний дал Тору в качестве знания о себе на земле, то тогда возликует Кидар, арабы тоже возликуют и поймут, что они сильно заблуждались. «Воздадут Господу честь и славу Его возвестят на островах. Господь, как исполин выйдет, как муж брани, возбудит ревность, возликует и поднимет воинский клич, побеждая врагов своих. Безмолвствовал я долго, молчал, сдерживался, как роженица закричу, выдохну и вдохну разом. Разрушу горы и холмы, и всю траву их иссушу, превращу реки в острова и озера высушу. И поведу слепых дорогой, которые не знали они, по путям неведомым им, вести буду их, обращу мрак перед ними свет и кривые дороги в равнину. Эти дела сделаю я и не оставлю их». То есть, на самом деле, в жизни есть дорога, наше любое постижение, чего бы то ни было, оно очень поступательное, оно очень поэтапное сегодня. Поэтому, когда мы падаем в грехе, мы тоже падаем постепенно, пока, наконец, не привыкнем и не получим жизненный опыт в процессах падения в грехе. То же самое в смысле духовного подъема, только подниматься обычно сложнее, чем падать. Поэтому нам проведут определенный путь, путь познания, как мы сможем прийти к изменению себя, потому что, на самом деле, главное, чего нам не хватает, на самом деле, это определенного подъема в своем постижении. И простой пример. Иногда мы видим человека, который жалуется на, допустим, недостаток успеха в том или в ином. Мы просто смотрим на него и видим, что человек с такими базисными данными действительно прийти, с нашей точки зрения даже, ни к какому успеху не может. То есть самое главное для него действительно не какие-то детали изменить в своей жизни или в своей ориентации, а он просто должен смотреть и исправить себя. Так это на самом деле касается каждого из нас. И вот тогда Всевышний покажет нам такие пути, которые и приведут нас к этому изменению. Слепых Всевышний поведет дорогой, которой они не знали. В этом мире есть дороги для динамики, для подъема, но слепые их не знают и не видят. «Отступили назад, стыдом пристыжены будут полагающиеся на истукана, говорящие литому идолу, вы божества наши. Глухие слушайте и слепые смотрите, чтобы видеть». «Кто слеп, если не раб мой, глух, если не вестник мой, которого я посылаю? Кто слеп, как безупречный, и слеп, как раб Господен? Видя многое, не замечал ты, с ушами открытыми не слушал ты. Господь желал ради правды своей возвеличить Тору и прославить ее». То есть ради правды, ради человека Всевышний дал, так по-русски сложно сказать, но преувеличенную, то есть большую Тору, включающую в себя много заповедей. Как скажут мудрецы, что Тора охватывает своими заповедями все мироздание в том аспекте, в котором это касается человека. Так что, исполнив заповедь, он может изменить, во всяком случае, для себя окружающую его реальность. «Но он, Израиль, народ ограбленный, разоренный, рассеянный по пещерам, все в темницах попрятаны, ограблены были, некому спасти, грабеж и некому сказать возврати. Мы все ограбленные, разоренные, каждый в пещере своей сидит. Иногда это может быть комфортабельная пещера, сравнительно, иногда менее. Но даже в достаточно комфортных пещерах мы сидим во тьме. Кто из вас слушать это будет, внимать будет и услышать о будущем? Кто дал на разорение Якова, Израиль грабителям? Разве не Господь, перед которым грешили мы?» То есть корень этого сбоя в нашем грехе. «И не желали они ходить путями его, и не слушали Тору его. И излил он на него ярость гнева своего и мощь войны. И она охватила его пламенем кругом. Но он не познал и жгла его, но он не принимал к сердцу». То есть трудности, проблемы и несчастья, которые у нас происходят, мы с Богом не связываем. Мы не видим в этом элемента наказания, ровно как и в наших достижениях, мы тоже это с Богом не связываем. Мы вообще с Богом в этом мире не живем, даже те, кто в какой-то мере соблюдают заповеди Торы. И понятно, что среди нас есть великие, кто да, живут с Богом. Как раз в Ешиве Тельце это была одна из постановок вопроса, которые существовали, что человек должен Всевышнего ввести в свою жизнь, чтобы это было частью его реального существования. Об этом говорили в Ешиве Тельц, над этим там работали в аспекте исправления человеческих качеств. Не только над тем, как устроены границы закона, не только над постижением и исправлением человека вообще, но тем, чтобы дать возможность Всевышнему войти в нашу жизнь. Итак, «Свет для народов». По всей видимости, эта глава имеет какое-то особое значение, раскроет нам сейчас какие-то особые тайны. Не случайно Хазаль установили это нам для прочтения в недельную главу Берешит, как только мы начинаем читать Тору. Но обычно Паршат Берешит происходит через несколько дней после Симхат Тора, когда народ еще не успел как следует понять первую главу, плюс первая глава, она особо сложная, поэтому люди тоже не успевают и уже до пророка Ишаяху не добираются. Особенно, когда почитаешь без комментариев, без глубокого постижения, то сложно будет понять, чему это меня пришло научить. Поэтому давайте сейчас попытаемся понять, что же пророк сообщает нам. Тема нашей лекции – свет для народов. Не будем забывать, это наша задача, чтобы мы выглядели возвышенно в глазах народов. «Вот раб мой, которого поддерживаю я, избранник мой, которого желает душа моя. Возложил я на него дух мой, принесет он народам закон». Наша задача – принести закон народам, чтобы в конце концов все поняли, что Тора – это объективная реальность и воля Всевышнего. Комментаторы отмечают, что эта глава является пророчеством Машиахе. «Избранники Всевышнего принести божественный свет народам мира». Раши. «Алав натати рухи легоде навиявит судо. На него возложил я дух мой для того, чтобы сообщить пророкам о тайне его». Тайна образа Машиаха в какой-то мере была раскрыта пророком, который видит тайны бытия. В Талмуде в трактате Санхедрин задается вопрос: «Машиах мин гатура минайн», откуда мы знаем в Торе о существовании Машиаха, напрямую не сказано. Где в намеке содержится упоминание Машиаха? И Талмуд дает несколько ответов. Один из них, что в самых первых строчках Торы, где сказано «Ваарец ата тоху вогу», земля была хаотична и бесформенна. «Вехошех аль пней дгом», и тьма над бездной. То есть мир внутри бездны, над ней тьма. «Веруах элуким мирахеф аль пней амайм», и дух Бога витает над водами. Это дух царя Машиаха. Не сам Машиах, а дух царя Машиаха. Тот самый дух, который Всевышний возложит на Машиаха. Дух над тьмой, бездны, внутри которой в результате процесса сжатия божественности образовался этот нижний мир. То есть это и есть понятие света. Дух Бога, который над тьмой. Соответственно, свет выводит пленного, в нашем случае в эдомской цивилизации, из темного офиса, где он занимается изготовлением литого или деревянного идола, работая по найму или являясь хозяином этого офиса, как мы учили в предыдущей лекции. «Не будет кричать он», имеется в виду Машиах, «и не даст услышать на улице голоса своего». Машиаху не потребуется прибегать к средствам массовой информации для того, чтобы его услышали. Им заинтересуется. «Не поднимет голоса своего, все мироздание будет вынимать его слово». Малдым. «Лой цак», не будет он кричать. «Иньян его атовы шлихутоти е мишуна миколь штуха Израиль». Его посланничество будет отличаться от всех посланцев Бога. Все посланцы Бога, все пророки сталкивались с проблемами в том, чтобы донести свое пророчество до окончательного пользователя, в данном случае еврейский народ. Еврейский народ был в пещерах занят своей жизнедеятельностью, поэтому пророков не слушали, времени на это не было. С Машиахом будет иначе. Машиах не затруднится с тем, чтобы слово его услышали, потому что этот дух Бога, который распространен на него, станет осязаем для каждого. Об этом пророк Ишаяху сказал в 11 главе, говоря о свойствах Машиаха. «Ваяце хотер мигеза Ишай венецер мишурашав Ифрах», и выйдет отросток из пня Ишая, пня срубленного дерева царства дома Давида, появится отросток. Отросток этот из корней его расцветет. «Венах алаф руах Ашем», и распространится на него дух Бога. «Руах хохма», дух мудрости, «убина» и постижение, «руах ица», дух совета, «угвура» и силы, «дух да», «дух», дух постижения, «вейрат гашем» и трепета перед Богом. Это шесть благословений, которые в 11 главе пророк Ишаяху определил для Машиаха. «Глаз Машиаха услышат даже евреи, и не скажут, что им скучно, и не будет требовать от пророка говорить лестно и рассказывать развлекательно». Талмуда в трактате Брахот. Сказано, что не преломит он тростника. Тростника надломленного не преломит, и фитиля тусклого не погасит. Поистине вершить будет суд. Чему меня это пришло научить, что человек тростника надломленного не преломит? Действительно ли Машиах должен быть таким добрым и относиться к организации охраны окружающей среды до полного предела, чтобы даже травинку не сорвать? Об этом идет речь или нет? Талмуд в трактате Брахот. Тану рабонан, гаруэ кане бехалом и цепелы хухма. Учили мудрецы, тот, кто видит тростник во сне, должен ожидать мудрости. Как это понять? Во-первых, если человек действительно во сне видит тростник, то, согласитесь, это свидетельствует о каком-то определенном отклонении. Талмуд определяет, что отклонение, о котором это свидетельствует, именно в сторону мудрости. Из тростника делали перо, которым писали. Поэтому если человек, когда его сознание дремлет, а его подсознание показывает ему тростник, согласитесь, наверное, не каждый из нас каждую ночь видит в своем сновидении тростник. Значит, наверное, это все-таки определенное отклонение и исключение. Об этом говорит Талмуд, что тот, кто видит во сне тростник, то может ожидать мудрости. В Ешиве Тельц по этому поводу говорили, что сон, который можно истолковать и можно его смягчить к добру. Тельц задали вопрос, как это возможно? И давали ответ, что сон – это уже реальность, которая существует в этом мире, но она еще не спустилась на уровень самый нижний в этом мире, но это реальность, которая уже существует. Поэтому если это сон, не дай бог, плохой, то необходимо принять какие-то меры для исправления себя и нашей действительности. А если это сон хороший, то истолковав его к добру и устремившись к этому добру, можно дать ему возможность реализоваться до нижних миров. Короче говоря, сны, которые мы видим, это уже существующая истина. Хотя понятно, что методы толкования и постижения наших снов намного сложнее, потому что в жизни наше сознание вырезает более узкую картину мира, а во время сна все это выплескивается намного шире и намного существеннее. Поэтому еще раз, тот, кто видит во сне тростник, может ожидать мудрости. Соответственно, сказано, что тростника он не преломит. То есть для распространения мудрости Машиаха в этом мире не потребуется никакого изменения в творении. В тайном учении Ешивы Тельц об этом говорили, что Всевышний создал все мироздание изначально, без потребности в дальнейшем вносить изменения в характеристики любого творения. Предназначение мироздания заключается в раскрытии в мире божественного света. Что имеется в виду? Имеется в виду, что на самом деле, когда придет Машиах, не произойдет никакого изменения в мире. Мы просто иначе на этот мир будем смотреть. Каждое творение останется, каждый элемент творения сохранит свои параметры и операторы своего функционирования. Только мы научимся, получив божественный свет, видеть в этом мире уже совершенно другое. Это означает, что уже сегодня мы можем постепенно попытаться смотреть на картину, пытаясь найти в ней какие-то более духовные закономерности. То есть Машиаху преломить тростник будет не надо. Во-первых, ему не надо будет много писать и разъяснять себя. Этот свет, который зальет реальность, он будет постижен для всех, даже для тех, кто живет на далеких островах, так что про иудаизм не сильно слышали, ни в положительном, ни в отрицательном смысле этого слова. Ну, не в отрицательном, скажем. И даже они постигнут, что, видимо, где-то там какие-то евреи, которые живут где-то в Палестине, они как-то оказались вот самыми правильными в смысле сохранения того знания, которое Бог передал человеку. И учения его острова ждать будут. Малым. Нотен одеси маним лехакирата Машиаха амити. Пророк дает нам еще признаки, по которым мы сможем определить истинного Машиаха. Если сегодня чьи-нибудь хасиды объявят своего рэби Машиехом, то насколько мы должны внимательно прислушиваться к данной постановке вопроса? Говорит Малбим, что это дает нам еще признаки определить истинного Машиеха. Киквар амдука ама машихим мизуяфим, ибо появилось уже в этом мире много лже-машиехов. И в результате некоторые из них закончили очень плохо. Кто-то из них даже оставил веру Израиля, принял ислам или христианство. И говорит Малбим, что здесь пророк Йешаяху дает нам параметры Машиеха. Главная суть – это все-таки изменение в мироздании, когда божественность раскроется человеку. Так что Машиеху не надо будет поднимать голос для того, чтобы всех убедить в том, что это он. Конец дней – изменение реальности. До тех пор, пока конец дней не произошел. Хотя с точки зрения Рамбама, как мы с вами учили, завершение подчинения еврейского народа народам мира уже свидетельствует о первом этапе прихода Машиеха. Противоречия в этом никакого нет. Действительно, о первом этапе это будет свидетельствовать, что мы уже оказались в эру Машиеха, когда закончится подчинение еврейского народа народам мира. И в какой-то мере это уже исполнилось. Сегодня, в общем-то, евреи получили более-менее равноправие в практически во всех странах мира. Тем не менее, на основании этого мы еще не можем и не должны идентифицировать личность Машиеха и определять, кого нужно таковым назначить. Так сказал Бог, Господь, сотворивший небеса и распростерший их, разославший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя к правде, возьму тебя за руку и буду хранить тебя, и сделаю тебя народом завета, светом для народов. Обратите внимание, Всевышний обещал, Он исполнил. Он каждого из нас поддерживает за руку, когда мы отправляемся в свои офисы для того, чтобы изваяние там ваять. Всевышний при этом поддерживает нас за руку, а мы грешим в условиях постоянной поддержки. При этом наше предназначение, предназначение в том смысле, что Всевышний для этого нас создал, чтобы мы были светом для народов. Это две разные части. Первая – быть светом. Вторая – для кого быть светом? То есть мы должны быть светом для всех народов, включая тех, кто на далеких островах безбородые живут. Народ завета – свет для народов, что является одной из причин нашего изгнания – вернуть души потенциальных геров, необходимых для участия в задаче еврейского народа, которые оказались пленными среди народов мира в результате сбоя в мироздании, вызванного грехом. При этом важно только не ошибиться и не принять того, кого принимать пока преждевременно. Об этом в 49 главе говорит пророк Йешаяху. «Вы натати леор гоим льет ешуати ад кцерарец, и я поместил тебя светом для народов, быть спасению моему до конца земли». Чтобы спасение Всевышнего смогло распространиться до конца земли, что народы мира тоже, на самом деле, нуждаются в этом спасении, и это спасение надлежит им получить, и они достойны этого. Мабим леор гоим, светом для народов, шаяир лагем гаимуна гаймитит шилху кулам баурашем, чтобы засветил им истинная вера, чтобы пошли они все при свете Всевышнего. Соблюдать семь заповедей сыновей Ноаха, дочерей Ноаха. И смогли бы произнести слова, которые говорит пророк Йешаяху о том, что гора Сион действительно выше, чем другие горы. И оттуда вышла Тора как знание мудрости Всевышнего в этом мире. Чтобы открыть глаза слепые, зачем нужен этот свет? Свет нужен в первую очередь для нашего органа зрения, чтобы открыть глаза слепые, чтобы вывести узника из заключения, из темницы сидящих во мраке. Потому что если темно, то это мрак, и поскольку это ограничивает наше движение, мы можем бегать лишь по кругу в такой ситуации, что мы обычно делаем весьма успешно в нашей жизни. Идут годы, много денег на бензин тратим, а ездим в основном по кругу или даже в холостую просто на газ жмем, потому что если задать вопрос, а что вот глобального за последние 10 лет ты сотворил, то не с легкостью и не каждый из нас может дать хоть какой-то ответ на этот вопрос. Это называется, что при этом все мы заняты в основном. Ну, любим ссылаться на свою занятость, во всяком случае. Вывести узника из заключения. Это речь о нас с вами идет. Но и о народах мира. В том, что касается нашего народа, сказали мудрецы, что это за заключение, из которого нужно выйти. Соответственно, как этот свет будет работать? На что этот свет будет распространяться? «Гасурим баатавот игэм» – «Мы заключенные страстями нашими», «Велакудим бэгэвлэгэм» – «И плененные суетой нашей», «Веганидахим баавонот игэм» – «И отторженные грехами нашими», «Легатот лэвэвам элавит барах», – «Чтобы мы смогли сердца наши направить к нему, благословлен он», «Легашивэм эльгашэм бэмэд бэдэрэ гаяшар вэнахорнэф нэгэм» – «Чтобы вернуться к Всевышнему в истинном вере, в истинном возвращении. Бедера хашер дархубу аватейну миулам, путем, которым следовали наши праотцы прежде. То есть наша задача не просто делать какие-то свои определенные выводы из изучаемого и из постигаемого. Мы должны поставить задачу вернуться к величию наших отцов. Просто с нашими отцами Всевышний заключил завет. Этот завет распространяется и на нас, но желательно прийти в то состояние человека, с которым завет был заключен. Раши. Лероцими мазгер асир, вывести пленного из заключения. Вальедейши итпакхойны рем, яцу асирими мазгер. И посредством того, что раскроются их глаза, смогут они выйти из заточения. Если откроются наши глаза, то сможем видеть, что пока мы живем неправильно. Проблема в том, что это видение в условиях мира работает только постепенно. Это нельзя сказать за один урок, сколь великим не был бы раввин, который об этом вещает. Потому что это зависит не от дающего, от получающего. Получать мы можем лишь небольшими дозами, небольшими порциями. Это должно у нас как-то определяться. И главный урок истории о методе нашего постижения, совершенно фантастическое повествование в Торе, одно из, наверное, самых ярких мест в Торе, которые оказали лично на меня небывалое впечатление, касается беседы между Моше Рабейну и его тестем Итро. Итро пришел к Моше Рабейну и на каком-то этапе решил вернуться назад в Мидьян. Моше Рабейну призывал его разделить долю еврейского народа, пойти вместе с Израилем. Ибо Итро, Итгайер, он принял гиюр и пошел куда-то. И Моше Рабейну призывал его остаться с еврейским народом и разделить его судьбу. И какой главный довод, который Моше Рабейну привел, почему Итро стоит остаться с Израилем. Книга Бамидбар, глава 10, стих 31. «Вайомер альна тазовутану, кялькен ядата ханутейну Бамидбар». Сказал ему: «Не оставляй нас, ибо ты знаешь место наших остановок в пустыне». А именно, пока евреи 40 лет странствовали в пустыне, было 42 остановки. И текст Торы приводит их название. И когда люди читают на протяжении многих лет, для меня это была самая скучная недельная глава на свете. Когда 42 названия, которые не несут никакой информации, там приводятся. Сегодня, когда я это читаю, хотя эти названия от нас скрыты, я прихожу, наверное, в самое большое восхищение, которое только возможно. А именно, когда Моше Рабейну пытался призвать Итро остаться с ними, он не говорил ни про египетские казни, ни про море, ни про пустыню Синая, где была дана Тора. Он говорил про 42 остановки. Ибо каждая остановка была ешива, И на следующую переезжали в случае, если урок предыдущей ешивы был завершен. Это и был 42 остановки постижения человека. Об этом говорит Моше Рабейну Итро. Алькен ядата ханутейну бемидбар. Ты знал тайны наших остановок в пустыне. Самый большой довод, который можно привести. Больше этого невозможно.
В чем смысл? Что он должен был понять из этого?
Он должен был понять из этого.
На этих остановках.
Поэтому ты знал о наших остановках. Он знал, ему передали в то время, пока он пришел к Моше Рабейну, и он учил у него Тору, ему передали об этих остановках, и он смог увидеть и постичь, какое постижение еврейского народа было от одной остановки к другой, от одной ешивы к другой. Это был урок мышления человека. Конечно, мы говорим про древнего человека, у которого божественность была осязаемой, который совершенно не был таким, как мы с вами сегодня. Тем не менее, это последовательно очень возможно для человека. И если мы это пройдем, то мы действительно сможем измениться.
То есть вначале Итро усвоил все уроки на остановках, а потом сказал, я вернусь к своему народу.
Нет. Итро пришел после того, как несколько остановок были пройдены. Моше Рабейну ему сказал, после того, как он подтянул хвосты по этим остановкам, прошел гиюр, тогда Моше Рабейну ему сказал, что ты знаешь наши остановки в пустыне, пойдем дальше с нами. Каждая остановка в пустыне была очередной ешивой с очередным постижением. «Я Господь, это имя мое, и славы моей другому не отдам, и хвалы моей истуканам. Прежнее вот свершилось, и новое я предрекаю. Прежде чем произрастет, я предвещу вам. И славы моей не отдам другим», отмечают комментаторы, что вследствие этого пророческого речения Всевышний не даст благоденствия грешнику. Всевышний не отдаст своей славы, то есть грешник, который славу в этом мире дает не Всевышнему, а своим страстям или своим интересам или чему-то другому. Обратной стороне святости благоденствия не будет, счастья у грешника не будет. По определению создания этого мира. Поскольку душа великая, и у грешника тоже, то она никогда не придет к удовлетворению от той жизни, которую он ведет, если у него есть грех. Ликутей Алахот. Веколь аводатейну левереха кавот миаклипот. Суть всего нашего служения – освободить славу из оболочек. Под оболочками понимается как раз сбой, грех. И искры божественной славы, они перемешаны вот с этим вот сбоем. Наша задача – освободить плененные искры святости. В этом есть суть каждой заповеди. Попросту говоря, каждое материальное творение, в нем есть душа, которая в терминах каббалы называется искра святости. И заповеди повествуют о том, какое служение мы должны приложить к этому материальному объекту, для того, чтобы эта искра святости была вознесена и освобождена из плена, или, не дай Бог, чтобы мы своими ногами растоптали и поместили ее в еще более глубокое сокрытие. В этом вся суть заповеди. Каждый предмет, который у нас есть, стол, стул, бутылка виски, каждый этот предмет может либо сиять божественной славой, если мы освободим эту искру света, либо быть использован для греха или для грубого и упрощенного. Ликутей Алахот, веколь авудатейну леварера кавот миаклипот, все наше служение, освободить славу из оболочек. Чем и отличается праведник, который сияет божественным светом, от нечестивца, который злодей. Воспойте Господу песню новую, шир хадаш, хвалу ему от края земли, вы мореплаватели и все, что в нем, острова и жители их. Шир Хадаш. Новая песня. Таилим. Ширу Лагашем Шир Хадаш, Ширу Лагашем Колярец. Воспойте Богу песню новую, воспойте Богу вся земля. Что означает песня новая? Раши говорит, Шир Хадаш, песня новая. Мизмор зе альгаатид. Это возможно только в будущем. Под будущим Раши понимает конец дней. То есть сейчас мы не можем сказать Шир Хадаш. Мы можем только какой-то Шир Яшан, лишь какую-то старую песню спеть. Говорить о былом величии Всевышнего, во былом раскрытии в этом мире. Шир Хадаш, новую песню мы сказать не можем. Что должно произойти для того, чтобы Шир Хадаш мы в состоянии были бы сказать? Зогар. Дерох Кудша. Замин ли замрелей, лизмана деякуем кудша брегула Исраэль ми афра. Что Дух Святости призывает нас воспеть эту песню, тогда, когда Всевышний поднимет еврейский народ из праха, в котором сегодня мы пребываем. Дераши рата кирай лоитмер мийома деит бареалма. И эта песня, которая будет сказана в конце дней, она не была сказана со времен сотворения мира. То есть эту песню не мог сказать никто из великих прежних поколений. Ни Адам, ни Авраам, ни никто. Пророк Йешаяху не мог эту песню сказать. Царь Хизкияху должен был сказать эту песню, но не сказал. Именно эту песню должен был сказать царь Хизкияху. И он не сказал. Представьте, он не стал Машиахом. Что это за Шир Хадаш? Кабала. Шира, песня женского рода. Шир, песня мужского рода. Шира, песня раскрытия в мире Всевышнего. То, что Всевышний уже раскрыл человеку, включая исход из Египта и пересечение моря, тогда еврейский народ сказал «шира» – песня женского рода. В терминах грамматики иврита под женским родом понимается некая слабость по сравнению с мужским родом. Надеюсь, что сторонники женского феминизма меня простят. Просто так устроена грамматика иврита. «Шира» – более слабая песня. Обратите внимание, в самую высокую точку раскрытия Бога на земле была сказана «Шира». Беатит в будущем будет сказан «Шир», «Шир» – песня конца дней. Зогар. «Бегин рагу арона дыравы ганиз, итмар шир хадаш». По поводу того ковчега завета, который был сокрыт, мы скажем новую песню. Когда из подземелья храма, где царь Йошиягу спрятал ковчег завета, мы его достанем, тогда мироздание придет к функционированию. Тогда мы скажем Шир Хадаш. Сефер Азель Малах, Шир Хадаш, Кетер Малхут Векольдма Мадака. Песня новая. Корона царства и голос тонкой тишины. Когда у царства будет корона, и когда в мире наступит голос тонкой тишины, когда у творений пропадет потребность в самовыражении. Когда то, что будет в мире, будет залито таким светом, что у творения пропадет потребность в выражении своего эго и в самореализации. Тогда человек сможет сказать «Шир». Песнь конца дней. «Поднимут голос пустыни и города ее, селения, где обитает Кейдар, ликовать будут жители Селы, с вершины гор кричать». Разные географические районы земли, более точно, все географические районы земли, включая Кейдар, о чем Рамбам говорил, что это та часть Ишмаэля, арабского народа, которая будет релевантна в период конца дней для Израиля. Вегерат Тейман, Рамбам об этом подробно пишет. Не только, но в первую очередь Вегерат Тейман. Возликуют жители Кейдара, Кейдар, сыновья Ишмаэля. Они тоже возликуют, когда в мире раскроется истина, и они поймут, что Коран не описывает волю Бога на земле. Тора, божественное учение, была дарована человеку во время откровения на горе Синай. Коран придумал пастух Магомед. Разница между ними заметна даже невооруженному знанием глазу. Сегодня ислам однозначно раскрыл себя как источник серости, нищеты, духовной, интеллектуальной, эмоциональной отсталости, ненависти ко всему мирозданию, стремления нести в мир смерть. Ислам сегодня сочетается с стремлением убежать адептов ислама из стран ислама в христианскую Европу. По большому счету, на всем протяжении арабской истории они почему-то из своей географической зоны стремились в ту часть, которая христианству подчинена.
Ну, я так понимаю, что мусульмане, да, из материальных, финансовых соображений, ну, перемещаются в Европу.
И это тоже совершенно верно. И ислам сегодня символ нищеты. Они воспевают пять развений о том, что Аллах Ахбар, Бог велик, и что Мухаммад Наби, что Мухаммад их пророк. Однако при этом мир идомской цивилизации развивается материально и культурно. Евреи в определенной мере сочетают свои духовные великие ценности с подчинением царства Идома и с пленом Идома. И тоже как-то так весьма справляются в науке, технике и знании. А они кричат «Аллах Ахбар», что Аллах велик, и все, кто этого не постигли, они просто тайн мира пока еще не постигли. В результате это сочетается с нищетой, с терроризмом, с сеянием смерти и, главное, просто с недоразвитостью. Просто с недоразвитостью. Посмотришь на араба, он просто недоразвит. У него психология, среди прочего, мифологическая, а не экзистенциальная, как у европейцев и, соответственно, у евреев, которые из европейских стран.
Европейцы, евреи, не европейцы.
А кто они?
Такие же.
Мы пленные евреи. Мы находимся в плену у европейской цивилизации. Поэтому наша психология, она абсолютно подчинена европейскому мышлению. Я имею в виду тех из нас, кто из Европы. Пришло исключить тех евреев, которые из арабских стран. Вот у них проблема.
Может, это у нас проблемы, что мы недопонимаем чего-то?
У нас большие проблемы, и пророк Йешаяху как раз и говорит то, чего мы недопонимаем. Но, понимаете, иудаизм, он всегда призывает нас к чему-то более духовному, более возвышенному. Все наши заповеди, они построены на мире, на гармонии, на милосердии, на... У нас нет... ни одной заповеди, которой на самом деле нужно было бы стыдиться. Нужно было бы объяснять что-то из пророка Йешаяху или других пророков, или из самой Торы, и находить какие-то попытки объяснения для проницательного читателя. Ну ты же понимаешь, почему мы такую позорную заповедь должны исполнить, потому что у нас нет таких заповедей. У нас нет задачи никого убивать, у нас нет задачи куда-то бежать от себя по причине нашей внутренней нищеты. Материальный и духовный. А у арабов есть. Так вот, они возликуют, когда им концепцию иудаизма предложат. Именно это говорит пророк Йешаяху. Обратите внимание, то, что нам нужно сейчас силы захватывать на основании действия этого стиха, этого параграфа данного конституции, нам нужно захватывать арабов и силой приводить их к счастью в рамках того, что пророк Йешаяху пишет. Пророк Йешаяху просто констатирует, что даже тот конфликт, который, очевидно, и пророк Йешаяху до конца дней будет с Кейдаром, когда он разрешится приходом Машиаха, они возликуют. Об этом речь. «Воздадут Господу честь и славу Его и возвестят на островах». То есть не только арабы, которые хотя бы близки по отношению к евреям, а чисто географически, ну и в родственном смысле тоже. А на островах далеких, те, кто про евреев не слышали и про антисемитизм особенно даже не представляют до сегодняшнего дня, даже они восхвалят славу Его. Господь, как исполин, выйдет, как муж брани, возбудит ревность, возликует и поднимет воинский клич, побеждая врагов своих. При этом какие-то враги будут, да? Раскрытие величия Всевышнего в мироздании. О победе Всевышнего в какой войне идет речь? Таилим. «Ит яцву малхи эрец верозаним нузду яхат аляшем валь мешихо». Второй псалом. С этого царь Давид начинает, по сути, книгу псалмов. «Соберутся цари земли, и правители организуются вместе против Бога и против помазанника Его». То есть приход Машиаха на первом этапе столкнется с определенной военной проблемой со стороны царства и дома. Как раз европейской продвинутой цивилизации, которую мы только что хвалили по сравнению с арабами. Сегодня в нашей лекции мы всем дадим по полной программе понять, чему они должны радоваться, когда придет Машиах. Так вот, будет восстание, и в книге Даниила мы учили, что на самом деле земля Израиля просто, как всегда, кажется в центре пересечения. На самом деле война как раз будет Исава против Ишмаэля, но на Ближнем Востоке. И земля Израиля как-то вот все через нее почему-то проходит, американские базы там, возможно, будут стоять. Так вот, когда начнется проявление прихода Машиаха, то народы мира, они, именно просвещенные народы мира, они восстанут против Бога и против Машиаха. Тогда, когда им самим будет уже очевидно, что это, в общем-то, Бог и это его царь, тогда восстанут против него. Об этом пророк Захария в последней главе пишет о событиях, которые произойдут в Иерусалиме во время войны Гога и Магога. «Я долго молчал, сдерживался, как роженица закричу, выдохну и вдохну разом». Это 14 стих. Это не я говорю свои слова, что я долго молчал и сдерживался. Я обычно недолго молчу и не сдерживаюсь. А пророк говорит, что он очень взвешенно и очень измеренно сказал свои слова, чтобы сформировать у нас правильное постижение. И чтобы смогли мы лучше понять его слова и картину, которую он видел. «Разрушу горы и холмы, и всю траву их иссушу, превращу реки в острова и озера высушу. И поведу слепых дорогой, которые не знали они по путям неведомым им, вести буду их. Обращу мрак перед ними свет и кривые дороги в равнину. Эти дела сделаю я, и не оставлю их». Всевышний говорит, что он изменит мироздание здесь, но он не оставит человека во тьме пленения. «Отступили назад, стыдом пристыжены будут полагающиеся на истуканы, говорящие литому идолу, вы божества наши». «Говорящие литому идолу, коэлит Яков, гаумрим ле месиха атайлу кейну, кинега беруага тума, ибо проказа на духе нечистоты, которая охватывает человека в рамках его служения литым истуканом». То есть при служении мы еще должны представлять себя прокаженным от духа нечистоты, который охватил нас. Не хочешь быть прокаженным? Идолам не служи. «Глухие слушайте и слепые смотрите, чтобы видеть. Кто слеп, если не раб мой, кто глух, если не вестник мой, которого я посылаю? Кто слеп, как безупречный, и слеп, как раб Господень?» Что здесь имеется в виду? «Глухие услышьте, слепые увидьте». Мидраш Агада. «Декем Ишаяху цевах, ахарашим шиму вераеврим гибиту лирот». Мидраш Агада говорит, что пророк Ишаяху кричал эти слова. Не просто он написал какой-то текст, копипейст разослал всем, кто в группе, он кричал эти слова, ходя по улицам Иерусалима. «Шимуре еврим, услышьте, слепые, а хорошим шимуре еврим гибиту, глухие услышьте, слепые, увидьте истинную картину мира». Придите к ней. Кто слеп, как безупречный, и слеп, как раб Господень, о чем здесь идет речь? Комментатор отмечает, что речь идет о том, как народ реагировал на слова пророка, обзывая слепыми и глухими пророков Бога. То есть пророк призывает людей увидеть, на что народ говорит. Кто слеп, как вестник мой, которого я посылаю, кто слеп, как безупречный и как раб Господень. Это то, что люди говорили по поводу пророков, что они сами ничего не видят. Конечно, в такой ситуации, когда у нас такой сбой внутри еврейского народа, говорить о том, чтобы могли победить войну против Ишмаэля, преждевременно. Видя многое, не замечал ты, с ушами открытыми не слышал ты. Мы видим сегодня много, у нас сегодня весь мир открыт перед нами. Мы слышим много, но мы потеряли способность того, чтобы любая информация оказывала на нас воздействие. Мы не меняемся. Обратите внимание, что бы мы не увидели в новостях, нас никаким образом не меняет. Мы максимум можем только потешить свое любопытство. Какие там новости произошли? Но очень мало информации, с которой мы сталкиваемся сегодня, на нас меняет. Обратите внимание. У древнего человека было не так. Древний человек в первую очередь обращал внимание на жизнь в аспекте того, что это для него значит, как он должен на это реагировать, как он должен меняться, соответственно, этому. Изменился человек, изменилось само понятие человека. Господь желает ради правды своей возвеличить Тору и прославить. Ашем хуфец леман цитко ягдиль Тора виядир. Всевышний возжелал праведности, возвеличил и примножил Тору. Талмуд трактате Макот. Раби Хананья бен Акаши омер, отца кодеш баругу лезакот Исраэля, фихак ярбалахем Тора умитцвот, шенемар, Ашем хуфец леман цитко ягдиль Тора виядир. Говорит Раби Хананья бен Акаши, захотел Всевышний удостоить Израиль, поэтому он приумножил им Тору и заповеди, как то сказано, что Всевышний возжелал праведности, возвеличил, приумножил Тору. Он приумножил нам количество заповедей для того, чтобы мы могли быть заким, чистый лызакот от Израиль, очистить Израиль. Заповеди предназначены не для того, чтобы ограничить наш досуг и времяпрепровождение на страсти и на суету, а для того, чтобы очистить нас и привести нас к величию. Рабейну Бхая. Натана кодеш баргу тура ле Исраэль де леганхилам хае голам раба, велоги нир давар шало натан бо митцва ле Исраэль. Дал Всевышний благословлен он Тору Израилю для того, чтобы удостоить их жизни в будущем мире. И не оставил ничего, что не охватывали бы заповеди, данные Израилю. То есть заповеди, данные нам, охватывают все корни бытия, так что, исполнив их, мы сможем прийти к изменению. Но он, Израиль, народ ограбленный и разоренный. Это мы с вами сегодня в конце нашего пленения. Рассеяны по пещерам все и в темницах попрятаны. Ограблены были и некому спасти. Грабеж и некому сказать возрасти. Кто из вас выслушает это, внимать будет и услышит о будущем? Кто отдал на разорение Якова и Израиль грабителям? Разве не Господь, перед которым мы грешили? И излил он на него ярость гнева своего, но он не познавал. То есть Всевышний изливает на нас ярость гнева. Не просто у нас происходит что-то не очень успешное в жизни. Ярость гнева Всевышний изливает на нас, но он не познавал. Но мы это с Богом никак не связываем. Случайное событие, на английском это вообще красиво, accident. Любое несчастье называется accident, случайное происшествие. Об этом пророк и говорит. Погонь жег его, но он не принимал к сердцу. Короче, мы стали необучаемыми. Особенно сейчас мы это просто ощущаем. Пророк говорил об этом как пророчество о будущем. Не то, что в его поколении такое уже было. Это пророчество ведь на конец Эдомского изгнания, как мы с вами говорили. Тогда, во времена храма, когда Бог был осязаем, пророк пророчествует о том, что на каком-то этапе люди придут к тому, что они окажутся в состоянии, когда жизнь будет их уже ни чему не учить. Тема нашей лекции – свет для народов. Тот свет, который народы желают, в котором они нуждаются. Наша задача сегодня этот свет принести. И в наших возможностях, в какой-то мере, этот свет принести для себя, для своей семьи, для своих знакомых, для народов. Уже здесь, в этом мире, при нашей жизни, в данной реинкарнации. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Что мы учим из того, что это... Глава, которую мы сегодня разбирали, она находится сразу же после первой главы о создании мира. И какая связь между тем, что в главе, о которой говорится о начале начала, говорится о конце концов?
Наверное, правильный ответ здесь следующий, что мы получаем ответ на вопрос, с какой целью и ради какой задачи Всевышний сотворил этот мир. Он создал его для того, чтобы дать счастье творениям. Счастье творения могут получить, никогда не следуют за своими страстями и за своей суетой. А когда божественный свет воцаряется? Божественный свет воцаряется посредством изменения природы этого мира в форме конституционной монархии, когда монарх, Машиах, является лицом, на которого распространяется божественный свет. И в определенной мере это результат творения мира, завершение сотворения человека, его задачи в этом мире. Я не знаю, является ли это достаточным ответом на данный вопрос.
Там дух Бога витал над тьмой и заканчивается тем, что все это должно перейти в полное раскрытие света для всего творения, для всех народов, и этим должно закончиться сознание.
Я думаю, что нам правильно сейчас провести континуум от нашей недельной главы до этой главы книги пророка Йешаяху. Автора, отрывок из пророков, которые установили нам мудрецы, исторически это было обусловлено тем, что в Испании, если я не ошибаюсь, был некий период, когда евреям было запрещено изучать Тору, а вот пророки не было запрещено. И, соответственно, тогда мудрецы установили по отрывку из пророков минимальному для чтения в каждый шаббат, соответственно, недельной главе. Поэтому не то, что у нас, мы должны сейчас провести такую прямо линию от книги Берешит вот к этой недельной главе, и что между ними есть какая-то такая связь. Это связь в том смысле, что когда мы читаем и изучаем первую недельную главу, повествующую о сотворении мира, сотворении человека, уместно из книги пророков прочесть вот эту вот главу пророка Йешаяху о Машиахе, о свете для народов, предназначении Израиля, о том, что до тех пор, пока это не исполнится, пока мы не сможем сказать «Шир Хадаш», новую песню, мы находимся в темной темнице и стремимся к счастью теми путями, которые туда не ведут.